Раллик направился к стойке. Проталкиваясь сквозь толпу, он крепко двинул одному парню локтем в спину. Юноша ахнул, затем незаметно скользнул к кухне. У стойки Раллик окликнул нахала и заказал еще один кувшин. Он не смотрел на иноземца, но чувствовал, что тот его заметил. Таким ощущениям он привык доверять. Когда нахал принес пенящийся кувшин, Ном вздохнул. Что ж, он исполнил приказ Оцелота, хоть и подозревал, что глава клана потребует большего. Раллик вернулся к столу и некоторое время разговаривал с Мурильо, которого щедро подчивал Элем. Сам убийца почти не пил. Мурильо почувствовал растущее напряжение Раллика и понял намек. Франт допил Эли и поднялся. «Что ж», — проговорил он, — «Круп слинял, Крокус тоже, и Кол снова потерян для мира. Раллик, спасибо за Эль. Пора найти себе теплую постель. До завтра». Раллик посидел еще 5 минут и только раз на миг встретился глазами с человеком у стойки. Потом убийца поднялся и вышел на кухню. Обе поварихи выкатили глаза, когда Ном прошел мимо. Раллик не обратил на них внимания. Он подошел к двери, которую открыли нараспашку, чтобы хоть чуть-чуть развеять кухонный жар и чад. В переулке за таверной было мокро, хотя дождь уже кончился. Из темной ниши в стене напротив появилась знакомая фигура. Раллик подошел к Оцелоту.
«Сделано. Твой человек. Крупный черный пьетель. 2 кинжала с крестовой меткой. По виду суровый. Я бы с ним не заводился. Он твой, Оцелот».
Рябой убийца скривился.
«Незнакомец по-прежнему внутри? Хорошо. Иди обратно. Сделай так, чтобы он тебя заметил, Ном. Наверняка худого плешь».
Раллик скрестил руки.
«Он уже наверняка меня заметил».
«Вымани наружу, отведи к складу Торлева, на разгрузочную».
Оцелот криво ухмыльнулся.
«Это приказ Воркан, Ном. Выходи через переднюю дверь, чтоб наверняка. Не скрывайся».
«Этот человек убийца», —
прохрипел Раллик.
«Если я не буду скрываться, он поймет, что это ловушка и прикончит меня за 3 секунды».
«Делай, как велит Воркан, Ном. Иди обратно».
Раллик посмотрел на главаря так, чтобы тот точно разглядел отвращение во взгляде Нома, а затем вернулся на кухню. Поварихи попытались улыбнуться ему, но ничего не вышло. Одного взгляда на лицо Раллика было достаточно, чтобы убить всякое веселье в комнате. Обе взялись за работу с таким рвением, словно их огрел палкой надсмотрщик. Раллик вошел в главный зал и обмер.
«Проклятие!»
— выругался Ном. Чернокожий убийца исчез. «И что теперь?» Раллик пожал плечами.
«Значит, через переднюю дверь».
Он начал проталкиваться к выходу. В переулке, по одну сторону которого тянулась высокая каменная стена, Крокус прислонился к мокрым кирпичам купеческого особняка и пристально смотрел на некое окно. Оно находилось на 4-м этаже, за стеной, и за плотно запертыми ставнями скрывалась комната, забыть которую юноша не смог бы, даже если бы захотел. Он стоял здесь уже 2 часа, но за окном все время теплился свет. Впрочем, 15 минут назад окно потемнело. Крокус ног не чувствовал от усталости и терзался сомнениями. Он плотнее завернулся в плащ. Юноша уже не в первый раз спрашивал себя, что он тут делает. Вся его решимость словно утекла в канаву вместе с дождевой водой. Может, дело в темноволосой женщине из Феникса? Неужто она его так потрясла? Кровь на клинке ясно говорила, что она без колебаний убьет Крокуса, лишь бы сохранить свою тайну. А может, вертящаяся монета сбила его с толку? Все это происшествие было совершенно неестественным. Да что не так с мечтой оказаться представленным девице де Орле? Это же никак не связано с женщиной-убийцей в таверне.
«Никак»,
— пробормотал Крокус и сразу нахмурился. Ну вот, теперь он еще и начал сам с собой разговаривать. Следующая мысль заставила юношу нахмуриться еще сильнее. Все странности начались с той ночи, когда Крокус ограбил девицу Дерли. Ох, и лучше бы он не останавливался, лучше бы и не глядел в ее нежное, мягкое, круглое личико. Юноша переступил с ноги на ногу и тихо застонал. Благородное. В этом-то главная беда, верно? Теперь вся затея казалась ему такой глупой, такой идиотской. Зачем Крокус убедил себя, что встретиться с ней вообще возможно? Он встряхнулся. «Неважно. Все решено, теперь пора за дело».
«Просто поверить не могу»,
— пробормотал юноша, оттолкнувшись от стены и шагая по переулку. Рукой он погладил сумку, привязанную к поясу.
«Я же собираюсь вернуть девице ее имущество».
Крокус подошел к каменной стене, которую искал, и начал карабкаться вверх. Он глубоко вздохнул.
«Ладно, за дело».
Камень еще не просох, но решимости юноши хватило бы на то, чтобы взобраться даже на высокую гору. Он упорно лез вверх и даже ни разу не поскользнулся.